Доброго дня усім слухачам подкастів на Finance.ua. Сьогодні 14 липня, це вже наш 66-й випуск. В студії для вас працюють ведучі Юля Стас та наш запрошений гість Олександр Лактіонов.
Добрий день.
Так, Олександр – кандидат наук, експерт в галузі енергетики. Стас, привітайся, будь ласка.
Здравствуйте всім. Так.
Редакція Finance.ua дуже вдячна нашим слухачам за коментарі, за прослуховування наших випусків, а також за пропозиції тем для наступних програм. Я бачила, що ти, Стас, прокоментував звернення нашого слухача «Укргольд Ратіо». Цей слухач запропонував поспілкуватися на тему механізму облікової ставки Національного банку. Я маю надію, що ми з тобою про це поговоримо в найближчих випусках. Що ти скажеш?
Ну, думаю, что да. Мы, конечно, приветствуем активность наших слушателей, поэтому высказывайте свои пожелания. Все те темы, которые вы поднимете и которые нам покажутся актуальными и близкими, мы, конечно же, на эти темы поговорим. И то, что касается учетной ставки, в принципе, вопрос достаточно интересный. Можно достаточно широко будет взять эту тему. Мы помним о том, что Национальный банк, в принципе, взял курс на таргетирование инфляции. В этом году у нас инфляция там не менее 50% ожидается. Мы можем поговорить, как, в общем-то, та же учетная ставка, как механизм, да, позволяет или не позволяет Нацбанку реализовывать свою стратегию.
Так, добре, дуже добре. А зараз ми переходимо до обговорення нашої традиційної п'ятірки новин. Отже, перша новина, вона не дуже приємна, але все ж таки. НБУ ввів тимчасову адміністрацію ще в два банки. Неплатоспроможними визнані Радикалбанк і Банк Столичний. Тимчасова адміністрація в обох випадках введена з 10 липня і буде діяти 3 місяці, до 9 жовтня включно. Ти знаєш, Таш, я помічаю, що кожного місяця один або декілька банків призупиняють свою діяльність. Дивлячись на цю тенденцію, дійсно стає дуже страшно. Ну, ти пам'ятаєш, якщо повернутися до нашого 64-го подкасту, ми з тобою обговорювали цю ситуацію навколо банківської системи. І в мене до тебе виникає питання. Скажи, будь ласка, коли цей банкопад він вже зупиниться? Чи українцям і далі здригатися від нових неприємних новин?
Да, мы уже обсуждали, что, к сожалению, при всем желании завершить чистку системы банковской быстро, это не получится, и мы все еще будем продолжать видеть падающие банки. Меня, правда, не очень смущает, я думаю, большинство населения Украины, проблемы небольших банков, да, все-таки радикалы столичные, это не самые крупные банки. Ощутимым было бы проблема с каким-то очень крупным банком, и мы до сих пор не застрахованы от того, чтобы какой-то очень крупный банк все-таки тоже потерпел неудачу, и собственно, и государство будет сложнее справиться с проблемами более крупных банков. Будем надеяться, что удастся это сделать без доведения банков до банкротства, всеми инструментами, которые есть. Но плюс, в общем-то, панические настроения время от времени достаточно сильно тоже оказывают влияние. Могу, кстати, вот привести короткий свежий пример, когда, опять-таки, международное рейтинговое агентство Fitch очень сильно понизило рейтинги Ощадбанка и Приватбанка. Так. Опять-таки, это было связано с всей этой историей, с реструктуризацией внешних долгов. Не только страна, но и банки реструктуризируют свои внешние долги. И Fitch очень жестко подходит здесь к оценкам. Он любое практически предложение об обмене бумаг считает, в общем-то, стрессовой ситуацией для кредиторов. И даже если Приватбанк и Ощадбанк предлагают пролонгацию внешних долгов, увеличивая ставку, по которой они платят кредиторам, даже в этом случае иногда Fitch признает ситуацию дефолтом. Могу сказать, что, например, Fitch зарегистрировал даже дефолт по Укрексимбанку. Опять-таки, напомню слушателям, что это далеко не напрямую касается ситуации на внутреннем рынке. Да? Нет никаких проблем у Укрексимбанка на внутреннем рынке. Точно так же это и касается Приватбанка и Ощадбанка. Если посмотреть их рейтинги от того же Fitch по национальной рейтинговой шкале, то они достаточно высокие. Они даже очень высокие, я бы сказал. То есть вот все проблемы и сложности на внешнем рынке по реструктуризации внешних долгов, которые порой приводят к фиксации дефолта по этим долгам, тем не менее напрямую не связаны с внутренним рынком, да, и мне кажется, что ну, способность Ощадбанка в любом случае расплачиваться по своим внутренним обязательствам остается очень сильной, учитывая, в общем-то, наличие сильного акционера, государства, которое в состоянии управлять ликвидностью. Я думаю, что государство и Приватбанку будет помогать настолько, насколько возможно, поскольку это крупный системный банк, и такие банки, конечно же, должны оставаться на ринку.
Будемо мати надію на це, добре?
Да.
Переходимо до другої нашої новини. У «Нафтогазі» розповіли про обрання нового голови «Укрнафти». Комітет з призначенням керівників, особливо важливих для економіки підприємств, вибрав переможцем конкурсу на посаду голови найбільшої нафтовидобової компанії «Укрнафта» громадянина Великобританії. Про це повідомили в «Нафтогазі» України. Головою компанії стане британець Марк Ролінс. Олександр, у мене питання до вас. Скажіть, взагалі, як ви прокоментуєте цю новину? І що ви знаєте про майбутнього голову «Укрнафти»?
Спасибо. Будущий глава того предприятия, я знаю, что ранее возглавлял какое-то подразделение BG, то есть это британская газовая компания. Вот. Ну, я надеюсь, что данный выбор был достаточно осознанным, потому что был объявлен открытый конкурс, как мы знаем, было множество претендентов, и в конце концов хотелось бы верить, что победил достойный. Опять же, как мы знаем, предыдущий руководитель был тоже представителем иностранного менеджмента. Вот, задачи, которые ставятся перед нынешним новым главой, тут, наверное, все-таки будут другие, потому что...
Выше?
Конечно. Изначально, во-первых, ожидания как-то немножко будут завышены. «Укрнафта» находилась в сфере интересов НАК «Нефтегаз Украины», но фактически руководство компании осуществлял менеджмент группы «Приват». То теперь, очевидно, будет изменяться и управление, и подходы к управлению, и задачи будут совершенно другие. Потому что «Укрнафта» – ведущее предприятие Украины, которое добывает и нефть, и газ. Причем нефть полностью всю в Украине добывает «Укрнефть». Вот. Ну и значительную часть газа. То есть это значительная лепта, которая может повлиять на усиление энергетической безопасности страны.
Угу. Стас, ты что-то хотел сказать, или что?
Да, я хотел спросить, Александр, мы же пока понимаем, что этот руководитель выбран конкурсной комиссией, да, еще пока не назначен. Как вы считаете, могут быть какие-то еще нюансы при назначении, при принятии решения тем же наблюдательным советом, который тоже имеет разные, скажем так, влияния на принятие его решений? Можем мы рассчитывать, что именно этот господин будет назначен руководителем?
Я думаю, что здесь должен быть только такой прагматичный, хотелось бы, чтобы рациональный подход, и я думаю, что здесь должно быть все, как вот сейчас закладывается все основы.
А мотивация самого руководителя мне интересна. Вот работая в британской компании в Казахстане, в частной, я думаю, что человек зарабатывал существенные, скажем так, деньги в качестве зарплаты. Вот здесь какая интересная мотивация? Все-таки государственная украинская компания вряд ли может предложить компенсационный пакет, который сопоставим, наверное, с зарплатами британской компании.
Дуже добре питання.
Кандидат наравне со всеми остальными кандидатами подал сведения о себе. Наверное, все-таки он понимал, на что он идет, какую ответственность он на себя принимает, и какой уровень притязаний он может предъявить. Обозначить уровень оплаты своего труда. По каким-то параметрам отбирали все-таки кандидатов, поэтому... Наверное, это тоже учитывалось.
Будем надеяться, что работа в украинской государственной компании еще считается и престижным делом, и именно поэтому, в том числе, иностранцы к нам приходят.
Дискуссии, мне дуже подобается.
Мы находимся на старте, определенные изменения уже происходят в «Нефтегазе», может быть, они так не очень очевидны кому-то, но на самом деле происходят значительные изменения. И тут, в принципе, мне кажется, что человек, который возглавляет компанию в данный ответственный период, имеет шанс и поднять и свой авторитет, и применить свой опыт. В принципе, такое благодатное поле, лишь бы там все остальные его поддержали.
Так, Олександр, Стас, у нас ще буде час поспілкуватися. Давайте далі будемо новини читати, добре? Третя новина. Нацбанк скоротив склад правління і назвав імена його членів. Тепер до складу правління НБУ входить 6 осіб, а саме голова Нацбанку Валерія Гонтарєва, перший заступник голови Олександр Писарук, заступники голови Владислав Рашкуван, Яків Смолій, Дмитро Сологуб та Олег Чурій. Мені відомо, що кожен з цих представників буде відповідати за свої окремі такі фінансові функції. Ти знаєш про це?
Ну, мы еще также знаем, что сейчас независимость Национального банка в принятии решений в связи с новым законом должна повышаться, поэтому вес, значение слова каждого из этих шести людей, получается, должно приобретать вот, все больший вес их мнения. Поэтому, да, посмотрим. В общем-то, регуляторы должны быть сильными, и они, там должны быть сильные персоналии.
Четверта новина, вона дуже цікава новина, стосовно Греції. Тож, Греція та її кредитори досягли угоди про реформи, необхідні для початку офіційних переговорів третьої програми допомоги країни. Про це заявив президент Євроради Дональд Туск. За словами Туска, досягнута угода означає, що європейські країни продовжують надавати підтримку Греції, якій все ж таки належить виконати дуже жорсткі умови.
Ну, здесь ничего не поменялось, да. Действительно, требования Греции будут предъявляться жесткие. Понятно, что это будет требование урезать расходы, повышать налоги, лишать льгот, там, греческие острова или какие-то отдельные категории населения, которые получают слишком высокую социальную поддержку. Поэтому приватизацию, кстати, будут требовать от Греции. Хотя вот мне, честно говоря, не очень известно, насколько успешны были предыдущие попытки принудить Грецию к приватизации, к продаже островов. Я вот не знаю, знаешь ли ты эту цифру? Юля, у Греции свыше 1400 островов. В принципе, есть что продать. Да, далеко не все из них, далеко не все из них населены. Там буквально, может быть, 200 с чем-то островов имеют вообще какое-либо население. То есть, в принципе, есть что продавать. Ну, вопрос, опять-таки, да, в покупателе, в количестве денег, которые можно извлечь. Ну и, наверное, в том, насколько будет, опять-таки, греческий парламент готов, все равно требуется, в общем-то, принятие решения со стороны Греции. Угу. Сейчас Ципрас, в общем-то, как переговорщик действительно выдал некий пакет предложений. Это является основанием для того, чтобы сейчас вести переговоры по третьему пакету помощи. Но в любом случае все решения подлежат ратификации греческим парламентом. И мы, собственно говоря, посмотрим, какие настроения будут там, учитывая то, что требования, против которых проголосовали греки на референдуме, они, в общем-то, не поменялись. Да? Те же самые меры экономии, против которых высказались греки, сейчас продолжают обсуждаться. Поэтому исход еще неоднозначный. Мы посмотрим, как это будет происходить. Но мне здесь кажется интересным в связи с Украиной то, что эта ситуация имеет, опять-таки, определенный отзвук и в Украине будет иметь. Все-таки сейчас речь идет о пакете поддержки в размере 90 миллиардов евро для Греции. Поэтому, если действительно такая помощь будет согласована и будет предоставляться, в течение 3 лет этих средств должны быть предоставлены, сразу же возникнет вопрос, нельзя ли все-таки помочь Украине, размер проблем, который не так велик. И, ну, здесь, правда, это может, на мой взгляд, давать дополнительное осложнение в переговорах с частными кредиторами, которые, если там Евросоюз или МВФ будет посылать сигналы Украине, что мы все-таки поможем вам в этой тяжелой ситуации, кредиторы будут стоять насмерть, пытаясь получить все деньги и не соглашаясь на списание.
Ось так. Добре, і п'ята новина, вона остання новина в нашій рубриці. Тож, Україна продовжить переговори з кредиторами 15 липня. У спільному прес-релізі Міністерства фінансів України та спеціального комітету кредиторів повідомляється, що дискусії продовжаться у Вашингтоні у середу 15 липня. Міністр фінансів Наталія Яресько буде там присутня. Йдеться повідомлення, що сторони підтвердили, що мають спільну мету для того, щоб завершити боргову операцію України якнайшвидше.
Ну, дай Бог, пожелаємо успіху міністру фінансів. В общем-то, ізначально планувалось закінчити переговори к концу мая, напомню, да? І навіть якщо зараз удасться швидко, оперативно закінчити переговори з цією групою кредиторів, а я напомню, що ця група всього-навсього представляє інтереси держателей приблизно там 9 або 10 мільярдів долго, а Украина хочет реструктуризовать более 20 миллиардов. Поэтому это еще не все переговоры.
Це ще не кінець.
Да.
Добре, ну що ж, ми тоді будемо розпочинати нашу наступну рубрику, нашу головну тему. Я вам дуже-дуже дякую за коментарі в новинах. Ось, а зараз будемо переходити вже до таких тристоронніх розмов. Нагадаю вам, шановні слухачі, що сьогодні в студії присутній експерт в галузі енергетики, це Олександр Лактіонов. Тож, переходимо, так, до обговорення. Нещодавно, колеги, в мережі з'явилася новина стосовно того, що «Газпром» розірвав контракт з італійською компанією «Сейпем» на будівництво першої нитки морського газопроводу. Раніше повідомлялося про те, що за допомогою розширення трубопровідної системи «Південний коридор» планувалося перекачувати газ для турецького потоку. І, до речі, «Газпром» скасував будівельні тендери в «Південному коридорі» на 1 мільярд доларів. У мене питання і до Олександра, і до Стаса, можливо. Скажіть, чи буде це означати, що на будівництві цього «Південного потоку» просто поставили якийсь хрест?
Вряд ли это так. События последних лет как бы держат всех в тонусе. Я имею в виду конкретно новости, которые поступают из России, конкретно от «Газпрома», который решил реализовать очередной мегапроект. Вот. Но на данный момент, в общем, решил сделать следующий шаг, ну, то есть приостановить. Предыдущим резонансным событием была отмена Южного потока, как вы знаете, в декабре прошлого года. Теперь вот не менее резонансное событие – расторжение договора, который был заключен в прошлом году на укладку первой нитки. Возвращаясь к самому проекту, вот вы упомянули Южный коридор. Что такое Южный коридор? Южный коридор – это, собственно, два газопровода, которые проходят по территории Российской Федерации, и они, собственно, должны были поставлять газ для Южного потока, газопровод, который отменили. Но на смену Южному потоку пришел Турецкий поток, который теперь будет, в отличие от Южного, который планировался завести в Болгарию газ, теперь будет заводить газ в Турцию. Вот. Отмена тендеров на Южный коридор, это свидетельствует о том, что «Газпром» немного таки пересматривает свои планы относительно реализации данного мегапроекта, потому что общая суммарная мощность этой системы позволяла вывести 63 миллиарда. Если сейчас отменяют тендер, то уже речь не может идти о 63 миллиардах. Но опять же, мы с вами знаем, что позиция Турции, они пока что везде говорят о том, что договоренности с Россией сейчас касаются прокладки только одной нитки. Одна нитка – это чуть больше 15 миллиардов, то есть существующая система позволяет подавать такие объемы в трубу. Дальше может быть и вторая нитка. Опять же, не забываем, что у «Газпрома» есть заключенный договор с компанией «Олсис» голландской на укладку второй нитки. Поэтому можно додумать, что вторая нитка может оказаться первой по факту.
А вообще, как можно ли считать, правильно ли я понимаю, что все-таки отказ от «Южного потока» нужно рассматривать в контексте вот всего последних всех политических событий, которые происходят в отношениях, опять-таки, России и Запада, да, то есть и отказ, я так понимаю, Болгарии сотрудничать с Россией, которая все-таки довольно долго планировала это делать, все-таки это следствие, я так понимаю, санкций, да, и тех отношений, которые сейчас существуют в России и Западе.
Возможно, даже не санкции. Дело в том, что изначально, когда проектировался проект «Южный поток», Болгария была основной точкой входа для этого газопровода. И Болгария была, ну и по сей день, все-таки является одним из больших союзников «Газпрома», потому что очень много связывает с советских времен. Опять же, не забываем, что все 100% газа, получаемого Болгарией, приходят из Российской Федерации. Не забываем, что есть инфраструктура, нефтеперерабатывающие предприятия российские, предприятий энергетики, где «Газпром» оказывает достаточно серьезное влияние. И, собственно говоря, идея была такая прокладывать именно через Болгарию, потому что Болгария могла бы обеспечить максимальное содействие. Но дело в том, что газотранспортная система Болгарии не готова принимать такие объемы. И это требовало бы еще строительства инфраструктуры, соответствующей мощности и присоединения к всем странам Евросоюза. Так что здесь, скорее всего, даже не в санкциях дело, а в том, что Еврокомиссия дала какие-то отчетливые сигналы Болгарии, что европейское законодательство едино для всех, и как бы выборочные какие-то ситуации вот здесь как бы неприемлемы. Потому что, опять же, по своей идее, Южный поток, он является конкурентом ТАНАПа. ТАНАП – это газопровод, который входит в рамки Южного газового коридора поставки Каспийского газа в Европу. И опять же, если вернуться к истории, как он появился, опять же, был проект Набука, который выводил Каспийский газ в Европу. «Газпром» предложил свой проект через Черное море, а далее сухопутная часть почти повторяет маршрут газопровода Набука. Такой наш ответ Чемберлену. Вот. Теперь, получается, реализуя турецкий поток, это, опять же, та же самая конкуренция газопроводу ТАНАП. Но компании, которые реализуют этот проект, они как бы не спешат делать вот какие-то выводы. Но реально, если российский газ в объеме 63 миллиарда выйдет в Турцию, на побережье Турции, то о ТАНАПе можно будет или забыть, или будут вынуждены пересмотреть его объемы. Потому что, ну, такое количество газа вот сразу там в Европе никому не нужно. Нет инфраструктуры для того, чтобы его дальше передать. Вот. А вот вы упомянули про санкции. Санкции – это такой вопрос, который, очевидно, повлиял на расторжение договора с Сайпемом. Почему? Потому что «Газпром» не в состоянии построить газопровод по Черному морю самостоятельно. Как мы знаем, есть уже один реализованный проект «Голубой поток», который «Газпром» строил совместно с компанией «Эни», дочерней структурой которой является компания «Сайпем». «Северный поток» – то же самое, те же самые участники. «Турецкий поток» – те же самые участники. У «Газпрома» нет технических средств для того, чтобы реализовать такой газопровод, причем на глубине больше 2000 километров и длиной около 1000.
А какова роль Турции во всем этом процессе? В какой-то степени Турция может выиграть, наверное, да?
И от конкуренции.
Вот. Но Турция, опять же, даже без Российской Федерации, так если мы посмотрим на взаимоотношения Турции со странами, которые поставляют ей газ, они такие достаточно интересные. Турция получает газ из Азербайджана, из Ирана, из России получает. И выбирает, в принципе, наиболее приемлемые цены, время от времени ругаясь то с одной, то с другой страной, выбирая себе, ну, лучшие условия. Турецкий поток, ну, представьте, если будет построен газопровод такой мощностью, это еще добавит определенных козырей позиции Турции. Ну, то есть, они реально контролируют эти потоки, они становятся, вот, такое модное слово, газовый хаб, вот, который будет распределять эти потоки и подавать или на юг Европы, или же вот в центр Европы.
А взагалі, через які країни ще можливо побудувати цей турецький потік, окрім Туреччини? Через що він буде проходити?
Це ви маєте в виду сухопутну частину?
Так.
Ну, сухопутная часть, это вариантов-то немного. То есть, или по маршруту сухопутной части Южного потока, или же вот предложен другой вариант через Турцию вывести в Грецию. Греция вот накануне вот этих всех судьбоносных событий в открытую поддержала, объявила себя газовым хабом, провела неоднократные переговоры с Российской Федерацией, заручившись поддержкой. Честно говоря, складывалось такое впечатление, что они решили вступить в таможенный союз и выйти из Евросоюза. Ну, так, извините. Вот, ну, такая самоуверенность, ну, то есть страна, которая фактически находится в Евросоюзе, да, ну, как бы позволяет себе такие заявления. Это даже не Болгария, которая говорила там тихо, поддерживая позицию «Газпрома» по Южному потоку. Это совершенно вот во всеуслышание было заявлено. Газовый хаб, точка входа, 63 миллиарда, мы будем там крупнейшими, там, и так далее. При том, что страна потребляет 2,5 миллиарда. И для того, чтобы эти объемы куда-то перекинуть, это на сумасшедший день для того, чтобы строить инфраструктуру. У ЕС денег таких нет для Греции.
Ну, для Греции, может быть, это тоже элемент политической игры, для того, чтобы вынудить все-таки Евросоюз продолжать оказывать поддержку. Я думаю, что Греция все-таки хочет остаться в Евросоюзе, да, и какие-то ищет поводы для того, чтобы Евросоюз как-то, ну, загарпунил Грецию, да, и не отпускал ее в руки там других дружественных государств.
Стосовно північного потоку, на минулому тижні на сайті «Газпрому» з'явилися, ну, новини щодо будівництва цього потоку. 7 липня в Берліні відбулася зустріч голови правління «Газпрому» Олексія Міллера і голови правління ОМВ Райнера Зеле. Якщо я не помиляюся, то ОМВ – це головний партнер «Газпрому» в Австрії, так?
Так. І не тільки в Австрії.
Ну, а де ще?
Ще в Румунії.
Добре. На цій зустрічі сторони обговорили подальші заходи по проєкту «Північний потік-2». Зокрема, йшлося про створення спільної проєктної компанії, яка буде займатися проєктуванням, будівництвом і експлуатацією газопроводу. Крім того, в ході зустрічі було піднято питання входження ОМВ в капітал спільної проєктної компанії. До того ж, в ході цієї ж зустрічі «Газпром» обговорив перспективи розширення двостороннього співробітництва з компанією BASF в проєкті будівництва газопроводу «Північний потік-2». Теж таке питання, чи взагалі на даному етапі існують якісь труднощі в переговорах, в будівництві цього потоку?
По-моему, налицо некая смена приоритетов. То есть «Газпром» не смог реализовать «Южный поток» в те сроки, которые ему хотелось, несмотря на то, что определенная работа была проделана на своей территории и были спроектированы участки по территории Европы и уже закуплены трубы были для укладки. Вот. Но позиция Евросоюза вернуть Болгарию в одинаковые условия со всеми остальными странами, ну, как бы подтолкнуло Россию отказаться все-таки от прохождения Болгарии, и был рассмотрен вопрос через Турцию. Вот. И вот подобное решение могло немножко заставить «Газпром» пересмотреть такие свои планы и приоритеты. С этим может быть связано уменьшение мощности турецкого потока, то, что мы с вами говорили. Турция рассматривает только одну нитку, вот, но труба уже закуплена, есть на две нитки, как минимум. Вот, значит, и смещение приоритета на север, на северный поток. Потому как северный поток изначально не позиционировался как газопровод в обход Украины, в отличие от южного потока. Это был дополнительный маршрут транспортировки газа в Европу. Как мы с вами знаем, две нитки уложены общей мощностью 55 миллиардов. Сейчас речь идет о строительстве третьей и четвертой нитки на те же 55 миллиардов. Существующие мощности приемные в Германии не позволяют принять эти дополнительные объемы. Поэтому, собственно, и поднят вопрос о проведении соответствующих исследований для того, чтобы 80% маршрута Северного потока оставить, как есть, и проложить в том же коридоре, а дальше будут ответвления. Ну, судя по сообщениям, речь идет о том, что он будет входить в Германии. Но года три назад уже вопрос о строительстве дополнительных ниток обсуждался с Великобританией, где находится крупнейшее трейдинговое подразделение «Газпрома». Поэтому неудивительно будет, если Северный поток достигнет даже Великобритании.
А у меня вот такой возникает вопрос. Вот мы обсуждаем там потоки, которые обходят Украину с севера, с юга. Мы прекрасно понимаем, что для «Газпрома», для России в целом, в общем-то, поставки газа в Европу, вообще поставки газа являются не просто там банальными товароденежными отношениями, да, просто продал товар и получил деньги там по наилучших условиях. Это все-таки инструмент реализации определенных политических, безусловно, планов и намерений России. Но в этой связи означает ли, что Украина вот в силу политических всех, скажем так, расстановок окончательно исключена из каких-либо планов, в общем-то, увеличения поставок газа в Европу? Или могут сложиться все-таки обстоятельства, при которых Украина может снова попасть в поле рассмотрения, да, как страна-транзитер? И нет ли угрозы, что если вот мы не попадаем в поле зрения, проходит, я не знаю, какой-то большой период времени, 10-15 лет, инвестиций в трубопроводы в Украине нет, мы тогда окончательно потеряем, может быть, и техническую возможность стать вот сильным транзитером, используя существующие мощности? Дело в том, какие перспективы Украины, да, все-таки в этом смысле?
Ну, Украина все-таки по сей день является одним из основных транзитеров. Маршрут через Украину является одним из дешевых. Самый дешевый, разумеется, через Беларусь проходит газопровод «Ямал-Европа», который проходит через территорию Беларусь, которая за транзит может вообще не платить, потому что газотранспортная система была продана «Газпрому» несколько лет тому назад. Вот. По Польше тариф там тоже согласован был давно, и причем он там ниже того, который у нас есть. Поэтому, конечно, мы можем конкурировать с направлением через Беларусь только объемами. То есть наша система гораздо мощнее, в три, ну, больше, чем в три раза. Ямал Европа там в общей сложности 33 миллиарда, плюс еще там небольшие газопроводы в общей сложности там чуть больше 40 набирает. Вот. Возможности украинской системы больше 140 миллиардов в направлении Европы. То есть это, ну, очень мощное направление, очень разветвленная газовая система.
А можем ли мы сохранить эти возможности, не инвестируя вот в длительном периоде времени в, ну, в поддержку, в модернизацию этой системы? Или она построена на века, и через 20 лет даже без денег она, в общем-то, будет в состоянии прокачивать те же самые 140 миллиардов?
Не, ну, как бы железо немножко ржавеет, если за ним не ухаживать. Ну и, соответственно, нужно поддерживать объекты всей инфраструктуры в надлежащем состоянии. Поэтому, конечно, желательно, чтобы были обеспечены достаточно нормальные объемы транзита. Я не говорю о максимальных, которые там были у нас там лет 10 тому назад. Вот. Хотя бы поддерживать на приемлемом уровне, там, порядка 60. Но дело в том, что в связи с такой позицией России по отношению к Украине, вот, в принципе, даже 60 нам мало светит. Несмотря на это, Европа открыто поддерживает направление Украины, и вот еврокомиссары поддерживают именно направление поставок из Украины, потому что, ну, мы, украинская ГТС обладает таким показателем очень высокий уровень интерконнектинга. То есть мы имеем возможность подать из Украины газ в 4 европейских государства, члены ЕС. То есть мы так же само можем перебрасывать эти объемы в разных направлениях, опять же, если мы понимаем, что развитие инфраструктуры вот будет происходить так, как сейчас вот задается. Сейчас идет большая работа на то, чтобы соединить газотранспортную систему Украины, интегрировать ее в европейскую путем строительства дополнительных интерконнекторов, путем заключения соглашений о взаимном доступе. Это Interconnection Agreement, который недавно было подписано с Венгрией. То есть таким образом мы получаем гораздо большие возможности, причем эти возможности не только для Украины, а даже больше для Европы, потому что у Европы есть проблемный участок Южная Европа. Болгария, та, которая на 100% зависит от России, Румыния, немного зависимая уже с некоторых пор от России, потому что там существенно поднялась собственная добыча, и теперь они обходятся там мизерным объемом российского газа. Но мы не забываем, что через Болгарию транзитом газ идет еще и в Турцию, еще и в Грецию, ну и немного идет в Македонию. То есть эти страны были признаны проблемными по результатам стресс-тестов, которые проводила Еврокомиссия в прошлом году, осенью прошлого года. То есть подача туда, ограничение подачи российского газа на границе Россия-Украина автоматически исключает поступление топлива в эти страны. То есть это критическая зависимость. Но если мы говорим о возможности нашей системы, то мы можем купить на газовом хабе газ, как сейчас это происходит, для себя. Или же купить для той же Болгарии, купить для Румынии, для Турции, для Греции, для кого угодно. И перенаправить эти объемы. То есть существующая инфраструктура с небольшой доработкой позволяет это все сделать. Но в большей степени, конечно, сейчас важным вопросом является подписание Interconnection Agreement со всеми странами, которые с нами граничат, европейскими. Потому что согласно контракту, который будет действительно до 2019 года, покупателем всего газа на границе Украины является «Газпром». То есть «Газпром» абсолютно контролирует все объемы. Interconnection Agreement позволит как бы немножко схему изменить, и «Газпром» будет вынужден пересмотреть и свое отношение.
Да, ну, жаль, конечно, что Украина не является таким вот весомым игроком, который мог бы там пока. Сейчас... Пока, да. Но пока мы все-таки слишком, наверное, экономически слабы, да, у нас, на секундочку, весь ВВП страны, там, 70 миллиардов долларов, да, за «Газпром» в год больше зарабатывает, чем там, ВВП Украины, на самом деле. Поэтому это сложно, хотя, ну, нет ничего невозможного. Там та же Турция, кстати говоря, за 10 лет смогла в 3 раза утроила ВВП, в общем-то, заняв, скажем так, правильный стратегический выбор, в правильный стратегический экономический курс своего развития. Поэтому нет ничего невозможного, и там за 10 лет очень серьезно можно поменять ситуацию. Ну, будем надеяться, что вот эти возможности, которые есть в Украине, не останутся там вечно нереализованными возможностями.
Пример Турции очень показателен, но есть один нюанс. Турция является страной-членом НАТО, поэтому ей проще разговаривать с «Газпромом», и там язык общения у них совершенно другой, в отличие от Украины. Украина сейчас всячески старается как бы озвучить вынести на определенный уровень все свои возможности, которые готовы предложить Европе для того, чтобы обеспечить безопасность поставок газа для стран Балкан, Восточной Европы. Поэтому впереди, я думаю, что у нас будет все хорошо.
А ось дивіться, у минулу п'ятницю з'явилася новина стосовно того, що Україна і країни ЄС, вони зробили черговий крок для того, щоб зменшити залежність від «Газпрому». 15 країн Євросоюзу та енергетичного співтовариства країн Центральної, Східної і Південно-Східної Європи, у тому числі Україна, у хорватському Дубровнику підписали меморандум про взаєморозуміння задля створення інтегрованого ринку газу. Меморандум про взаєморозуміння має сприяти інтеграції газового ринку та диверсифікації джерел постачання блакитного палива. То що ж так, взагалі, це економічно якось так вигідно розвивати свої джерела газу, чи що? Я навіть зараз і не розумію. Для чого це все взагалі тоді робиться?
Ну, опять же, ми затрагиваємо тільки одну часть там, інфраструктури газотранспортної системи України, так, но Україна являється ще й крупним производителем газу. Ну, тобто добыча в Україні, уровень добычі в Україні являється одним із більших стран Європи. Тобто більше, по-моєму, добуває тільки там от Великобританія, Голландія, Норвегія і все. То есть Норвегия, вернее, не Норвегия, еще хотел Румынию назвать. Румыния достаточно большие объемы добывает. Вот, но Украина превосходит их 3-4 раза. Вот. И действительно такое событие произошло, действительно меморандум подписан. Это свидетельствует о том, что Европа наконец, наверное, неправильно будет сказать, поняла. Европа услышала Украину, и те предложения, которые были переданы, получили все-таки оценку, и опять же, если мы посмотрим дополнение к меморандуму, то там есть два проекта, которые касаются Украины. Были предложены Украиной, и Украина благодаря им сможет обеспечивать безопасность поставок в Восточную и Южную Европу. Это в приложении меморандума указано два проекта. Один приграничный проект с Румынией, Украина-Румыния, а второй, я упоминал уже сегодня, Interconnection Agreement с Венгрией подписали, и вот там еще будет расширение интерконнектора. То есть, благодаря вот этим двум проектам Украина сможет с Европы газ перебрасывать на юг Европы и тем самым обеспечить энергетическую безопасность.
А також мені відомо, що вони домовилися про те, щоб працювати разом для того, щоб прискорити будівництво відсутніх ланок газової інфраструктури і для вирішення решти якихось там технічних і нормативних питань.
Звісно, в Європі кожні два роки пересматривається десятилітній план розвитку інфраструктури, в частності газотранспортних проєктів, ЛНГ-терміналів і так далі. В прошлом году последний раз он был пересмотрен, и теперь, наконец, предложения Украины тоже попадают в этот план, потому что до этого он включал проекты стран-членов ЕС по строительству интерконнектора между собой для обеспечения подачи газа как с севера, так и с юга. Там привязка, в частности, такой там коридор был север-юг, который предусматривал создание инфраструктуры для обеспечения транспортировки газа по странам Восточной и Центральной Европы от нового ЛНГ-терминала в Свиноустье, в Польше, до терминала в Хорватии на острове Крк. И в обратном направлении, как с севера на юг, так и с юга на север. Соответственно, все государства, которые находятся по маршруту данного коридора, обязаны были осуществить газопроводные проекты, которые будут соединять между собой всю инфраструктуру для того, чтобы обеспечить поставки газа как в одну, так и в другую сторону.
Це ви зараз маєте на увазі цей трансадріатичний газопровід, так?
Ну, трансадріатичний – це такий окремий проєкт, але він також входить до Південного газового коридору.
Тебе якесь запитання? Ты так слухав, на меня дивився.
Я внимательно слушал, да, Александра, смотрел при этом на тебя, да. Но мы немножко затронули вопрос того, что Украина сама является производителем газа на внутреннем рынке. Мне бы вот интересно было Александра спросить. как человека, имеющего опыт в этой сфере, насколько все-таки привлекательными выглядят и перспективы развития добычи газа в Украине, в том числе добычи частными компаниями. Сейчас мы понимаем, что основной объем газа добывается, там, если не ошибаюсь, цифра 15 миллиардов в год кубов, это Укргаз добыча, да, государственная компания. Есть частники, в основном это западный капитал, но вот в прошлом году произошло повышение ставки рентной платы там примерно в два раза, что сразу как-то сильно повлияло явно на планы частников добывать газ в Украине. Вот как вы оцениваете ситуацию? Будет ли меняться все-таки ставка рентной платы, потому что есть законопроекты на эту тему, есть дискуссия. Как считаете, что будет происходить дальше?
Если так вот отшагнуть года три тому назад, то есть реально по динамике объемов добычи было видно, что именно благодаря частной добыче в Украине возможен рост добычи в общем. То есть динамика шла по нарастающей. Компании с иностранным капиталом поняли о том, что реально в Украину можно вкладывать деньги и получать газ, который можно продать здесь же на рынке. И было очень интересно и привлекательно осуществлять данный вид бизнеса. Объемы росли, соответственно, в связи с законодательными инициативами, которые сейчас вот внедрены. То есть, ну, по прошлому году даже многие ощутили это все. Ну, мы опять же с вами видим, что многие компании, так сказать, высказывают свое предостережение, что теперь как бы перспективы увеличения добычи не очень ясны, потому как непонятна позиция государства из-за вот новой системы налогообложения. Это очень сильно, ну, повышение ренты очень сильно ударило, конечно, по этим частным компаниям, которые в начале года осуществляют планирование своей деятельности, при котором закладывается стоимость строительства, допустим, 10 скважин, из которых фактически будут работать 2. Вот. Но по факту, имея девальвацию валюты, экономическую ситуацию, военную агрессию и такую систему налогообложения, получается так, что они вынуждены пересматривать там, вплоть до того, что планировали 10, а делают 1. А 1 это, ну, очень низкая вероятность, что они попадут туда, куда надо. А затраты не маленькие, поэтому вынуждены как бы развитие отложить на более поздние периоды, а пока что довольствуются тем, что есть. То есть добывать сколько добывается, вот. Ну, а все-таки, ну, я думаю, что в конце концов будет найдено компромиссное решение. То есть, может быть, действительно эта цифра была все-таки завышена. Я думаю, что будет пересмотрено, и компромиссное решение, я думаю, что порадует и вдохновит частные компании на увеличение объемов добычи, потому что в связи с тем, что мы потеряли одно из предприятий, которое приносило нам в год там чуть больше 1 миллиарда кубических метров в год, надеюсь, временно, то есть перспективы такие не очень вырисовываются. Опять же, ну, еще осуществление государственной программы бурения, увеличение добычи, тоже немаловажный аспект, потому что здесь тоже государство должно проявить определенные действия для того, чтобы частная добыча, которая, ну, представленная несколькими компаниями, в том числе компанией, которая начинала сегодняшний выпуск, «Укрнафта», добывает больше 1 миллиарда. Вот. С тем, чтобы объемы все-таки росли, потому что это крупнейшая нефтегазовая добыча, нефтегазовое предприятие в Украине. Вот. После «Укргазводобывания», государственная компания.
Тем не менее, если смотреть на государственный сектор, да, то уровни добычи, они ведь, собственно, не растут там из года в год, в последние там, лет 10, по крайней мере. С чем это связано? Все-таки мало инвестиций происходит? Или, может быть, менеджмент должен быть какой-то более эффективный?
Ну, во-первых, как бы инвестируется все, скорее инвестировалось все как-то по остаточному принципу. Почему? Потому что у нас был достигнут определенный уровень добычи, который, ну, поддерживался, грубо говоря. И вот то, что я сказал, рост реальный, небольшой, там 0,5 миллиарда, 1 миллиард в год обеспечивали именно частные компании. Государственные компании у них как бы на уровне плато было приблизительно одинаково, плюс-минус там 0,5 миллиарда в год получалось, не более того. Вот. Так, раньше ситуация немножко другая была, потому что существенные объемы газа импортировались в Украину, и добыча так существовала для поддержания необходимого, обеспечения необходимого спроса на газ в стране. Теперь же ситуация меняется. Теперь мы имеем следующую ситуацию, при которой закупка газа у Российской Федерации в прежних объемах является непозволительной роскошью, а закупка на организованном рынке, я имею в виду европейский, ну, тоже не будет далеко уходить от конъюнктуры, которая сложилась. Таким образом, мы имеем такую ситуацию между двух огней. С одной стороны, нам завышают цену, а на другой нам как бы никто не будет даром давать газ. То есть реально там будешь покупать по рынку. «Газпром» mm-hmm. сейчас вынужден спуститься до рыночных цен. Сейчас предложено там, по сравнению с ценовыми параметрами, которые существовали там, год-два тому назад, «Газпром» существенно подвинулся. То есть Беларусь, которая покупала у «Газпрома» газ по 166 долларов, сейчас покупает по 139. Мы считали 166, это вообще очень мало, но 139 это еще меньше. Даже страны Прибалтики, которые имели долгое время самую высокую цену, несмотря на то, что говорили в Украине, Прибалтика имела самую высокую цену, в частности, там, Литва. У них цена была порядка там, 430 долларов по прошлому году, по этому году она уже ниже 400. То есть «Газпром» пересматривает, отсюда и идут предложения Украине, давайте пересмотрим, там пакет очередной, там летний, зимний, давайте мы спустимся до 250 uh-huh. предлагают. Но реально по рынку такая сейчас цена. Мы же знаем, что у нас цена завязана к цене на нефть, а нефть сейчас переживает не лучшее время. Вот. Так что, возвращаясь опять же к нашей к отечественной добыче, то есть сейчас значение более высоко. То есть благодаря заходам, мероприятиям по энергоэффективности, экономии газа, увеличению добычи газа, мы можем обеспечить снижение объемов импорта этого газа, откуда бы это ни было, или из России, или из Европы. Опять же, в 2012 году был начат импорт газа из Европы. На тот момент в страну было импортировано всего 33 миллиарда, из которых, вот, цифру представьте, 52 миллиона было получено из Германии. 52 миллиона – это чуть-чуть больше нынешней технической возможности поставок газа из Словакии. То есть там у нас 40 миллионов в день. Угу. А то мы получили как бы цифру за год, ну там за пару месяцев. А дальше динамика была приблизительно такая. В 2003 году общий импорт составил 28, из которых почти 8% пришли из Европы, а это чуть больше 2 миллиардов. В 2014 году импортировано было 20 миллиардов всего, из которых 5, ну, то есть около 25% пришло из Европы. По факту этого года, вот имея там какие-то данные за полугодие, мы имеем следующие цифры. Всего было импортировано 10, из которых 6,3 миллиарда пришло со стороны Европы, а оставшаяся часть из «Газпрома».
До речі, мені відомо, що Україна 10 липня збільшила імпорт газу через Словаччину на 18%. У порівнянні з попереднім днем. Ось, також ці запаси газу в українських підземних сховищах газу з 4 по 13 липня збільшились на 1,7% або на 207 мільйонів кубометрів.
Ну, це інформація.
Про це Укртрансгаз повідомляє.
Так, ну, благодаря тому, що ми, як би, все наши устремления связаны с Европой. Мы давно, а в частности, отечественные предприятия предоставляют эту информацию в европейские структуры соответствующие. Эта информация по закачке подземных хранилищ, она чуть ли не в онлайн-режиме доступна на сайте определенных
европейских. Это реальные цифры, так?
Конечно, это реальные цифры. То есть вы сами можете после записи подкаста перепроверить их.
Но, тем не менее, это цифры, которые меняются каждый день или каждый год меняются конъюнктуры. Вы вот назвали много данных, которые, да, свидетельствуют о том, что сейчас, может быть, чуть лучше благоприятная ситуация, чуть меньше цена рыночного газа. Хорошо для Украины, потому что не так много у нас валюты, чтобы покупать этот газ. Да, все-таки приобретение энергоносителей – это одна из очень серьезных статей, по которых из страны уходит валюта. Но это все-таки цифры такого текущего дня. Мне вот больше интересно, Александр, все-таки видите ли вы какую-то, может быть, стратегию в этом секторе, в стране на длительный период? Потому что понятно, что, ну, несмотря на некоторые меры по энергосбережению, которые явно не очень активны, могли бы более эффективно внедряться, все-таки Украина остается одной из самых, по-моему, даже самой энергонеэффективной страной в Европе, тратит слишком много энергии и в жилищном сегменте, и в области производства. Быстро мы, скажем так, не уменьшим потребление газа, хотя, конечно, это влияет на общую картину. Мы не видим увеличения добычи со стороны, на внутреннем рынке со стороны государственных компаний. Пока видим неблагоприятные условия для частного сектора. Сюда инвестиции пока не уменьшатся, объем арендной платы не пойдут. Возникает вопрос все-таки, вот этот вот разрыв, который существенный, да, то есть баланс газа отрицательный, нам нужно покупать газ снаружи, и неважно, покупаем мы это у «Газпрома» или по рыночной цене в Европе. Тем не менее, ситуация кардинальным образом ведь не меняется. Вот считаете ли вы, что все-таки есть какая-то долгосрочная стратегия, что делать в этом сегменте? И если есть такая стратегия, то есть ли там какая-то роль, на ваш взгляд, все-таки изменение вообще правил работы на этом рынке, да, поэтому, потому что до сих пор мы имеем ситуацию, когда, ну, все-таки вот тот же нефтегаз выполняет эту достаточно важную социальную функцию, да, смешивая газ собственной добычи дешевый, покупая газ внешний, пытаясь продавать дешевый газ населению и дорогой газ промышленности. Тем не менее, все-таки разница цен всегда рождает возможности для коррупции или каких-либо игр на этом поле. Да? И пока объемы остаются огромными, и, скажем так, и нет особого, может быть, интереса их уменьшать. Вот видите вы все-таки вот дальнюю перспективу, как поменяется вот ситуация на рынке газовом в Украине лет через 10, может быть?
Если мы как бы то, что наши устремления, как бы вектор нашего развития и подходы останутся вот как на сегодняшний день, то, в принципе, перспективы рисовываются достаточно хорошие. Если мы вот это обстоятельство выносим за скобки и как бы не рассматриваем там какие-то крайние альтернативы, то, в принципе, перспективы достаточно хорошие можно усмотреть, потому что сейчас Украина все-таки становится ближе к Европе, заявила о своей интеграции, о присоединении собственных проектов к европейским проектам. Увеличение добычи, может быть, оно в настоящее время не так очевидно, но, как минимум, разработка планов, как ситуацию изменить на лучше, уже как бы идет. Ну, то есть это в первую очередь там, касается каких-то технических вопросов, потому что то оборудование, которое использует государственная компания, которую вы упомянули, добывает около 15 миллиардов. То есть там оборудование еще там, советских времен, которое очень низкая производительность там, и так далее. Несмотря на то, что количество лицензий самое большое. И потенциально эта компания может увеличить добычу там, на 5-10, и это не предел. Но в отличие от частных компаний, которые используют современное оборудование, современные технологии для того, чтобы строить скважины. То есть это увеличивается и скорость строительства, но, соответственно, накладывается на стоимость всего объекта.
Тем не менее, вы говорите про такие эволюционные вещи. То есть если бы мы жили там в Японии и придерживались действительно политики там, постоянного улучшения, двигаться вперед мелкими шажками, да, то, что кайдзен в Японии называют, имея другие экономические условия, возможно, это было бы оправдано. Нам все-таки, наверное, нужно осуществить какой-то рывок, какое-то сильное изменение, потому что...
Это уже такие впевненные, так?
Да, я не знаю, что это может быть. Там, может быть, приватизация Укргаздобычи этой компании, там, продажа ее за какие-нибудь там, 10-15 миллиардов долларов. Хотя для этого, наверное, сначала нужно сделать все-таки свободный рынок цены газа, полностью, да, рыночные условия. Не считаете ли вы, что вам все-таки нужен... У нас нет времени на постоянные, постепенные улучшения. Нам нужен какое-то, может быть, кардинальное изменение. Насколько вы считаете вероятными какие-то серьезные движения со стороны правительства с точки зрения изменения все-таки правил игры на этом рынке?
Ну, а насколько кардинальны? Вот тут как бы тоже мы должны как-то себя немножко ограничить. Насколько могут быть кардинальными эти изменения? Вот то, что вы сказали, приватизация, как бы данные вопросы поднимаются. Но опять же, даже по состоянию на сейчас вот эти предприятия, которые крупные государственные, в частности, добывающие, транспортирующие, они уже самостоятельные юридические лица. И в соответствии с тем законодательством, которое мы постепенно имплементируем у себя, их деятельность вообще будет отделена от материнской компании, которая сейчас является «Накнефтегаз». То есть это будут отдельные предприятия. Вот тогда, когда будут эти все условия созданы, тогда вполне может быть осуществимо то, что вы говорите, приватизация и так далее, приход иностранных инвесторов. Кстати, по-моему, иностранных инвесторов куда-то уже пригласили. В частности, по-моему, Укртрансгаз буквально на днях что-то было такое. Ну, это как бы я не имею в виду, что там тендер какой-то был объявлен. Нет. Ну, то есть приглашались компании, которые там готовы. Но это логично, потому что государственное предприятие, которое владеет колоссальной инфраструктурой, но нет вот объемов, нужен какой-то вот инвестор, который позволит сделать какие-то там вливания денежные для того, чтобы там создать, я знаю, там интерконнекторы, привлечь какие-то объемы газа, дать какие-то гарантии. Пока что вот, ну, государство или Накнефтегаз может дать только такие гарантии, но кому-то они недостаточны. Вот. То же самое с Укргаздобычей. В том состоянии, в котором сейчас предприятие, ну, кому-то оно интересно. Но для того, чтобы повысить его привлекательность, нужно все-таки провести какие-то изменения. Те изменения, которые вот мы с вами затронули, Укрнафта, изменяется руководство. До этого менялось руководство Укртранснафты, то есть предприятие, которое транспортирует. Надеюсь, что с этим будет связано какое-то изменение и в реализации их проекта. Потому что, допустим, по транспортировке нефти, ну, такое слабое звено. По переработке нефти у нас тоже из некогда 6 нефтеперерабатывающих заводов работает только один. Ну, для страны, которая потребляет там больше 10 миллионов тонн, один завод – это очень мало. Поэтому инвестор может быть привлечен для строительства завода. Как вы знаете, несколько лет тому назад рассматривалось строительство нового нефтеперерабатывающего завода или в Бродах, или в Одессе. В результате ни там не построили, потому что это так... Ну, просто поговорити, видать, було.
А можливо, на завтрашніх переговорах, на яких віце-президент Європейської комісії з питань енергетичного союзу Марош Шефчович, він зустрінеться з керівниками європейських енергетичних компаній та обговорять газові питання, пов'язані з Україною. Можливо, на цих переговорах щось таке буде вирішальне та рішуче,
Стас? Хотілося б ожидати. Хотелось бы ожидать по результатам этих переговоров в очередной какой-то прогресс, потому что, ну, создается такое впечатление, как Украину немножко недооценивают как потенциального партнера. То есть все смотрят больше там на какую-то политическую составляющую, но вот инфраструктурную вот эту часть, огромный рынок, как-то не первым бросается в глаза, потому что здесь для инвесторов, ну, колоссальные возможности для развития, лишь бы государство позволяло это все делать. С этим может быть связано там что угодно, вплоть до того, что там реализация проекта по строительству терминала сжиженного газа. То есть Украина сама не может реализовать этот проект, но приглашенная компания это может сделать. Опять же, строительство нефтеперерабатывающего завода, вот, покупка газа, покупка и продажа газа. То есть посмотреть любой европейский рынок, там... Румыния, Болгария, там и так далее. Ну, Румыния, Болгария, извините, может, не совсем удачный пример. А вот там взять Центральную Европу, там колоссальное количество компаний на рынке торгуют газом и нормально себя чувствуют. Сейчас в Украине около 10 компаний европейских продают газ, но в Украине этот газ покупает вот Накнефтегаз, и вот сейчас, я не знаю, раньше это еще и ДТЭК делал. И еще одна структура беглого одного молодого олигарха. Вот. Сейчас вот как бы возможности были ограничены, но, по-моему, на прошлой неделе или в начале этой недели глава правления Накнефтегаз уже озвучил, что мы приглашаем компании, которые считают интересным эту сферу деятельности, покупку газа, пожалуйста, присоединяйтесь, и Накнефтегаз не будет единственным, кто продает газ, закупленный в Европе, там, в России, там, где угодно, хоть в Туркменистане, потому что... Опять же, нюанс. Раньше Украина закупала газ в Туркменистане до 2006 года. Но потом «Газпром» весь газ выкупил. Произошла авария на газопроводе. И в результате туркменский газ пошел в Китай. Но Туркменистан не оставляет идею вывести свой газ, присоединиться к проектам Южного газового коридора. Поэтому, в конце концов, туркменский газ найдет европейских потребителей.
Ну вот я в этой связи, Юля, тебя расстрою. Мне кажется, что как бы замечательно ни прошло завтрашнее заседание в Европе, в общем-то, без участия Украины сложно что-то сделать в Украине, да, у нас все-таки свое собственное правительство, скажем так, у нас нет внешнего управления, так что можно было здесь какое-то навязать четкую эффективную модель, и все зависит от того, как мы внутри, скажем так, решим все эти вопросы.
Более того, извините, перебью, Украина является кратчайшим маршрутом поставок Каспийского газа в Европу. То есть Танап, если посмотрим на карту, это все-таки такая дуга. Украина – это кратчайший маршрут. Или существующая инфраструктура, но нужно осуществлять транзит через Россию, а Россия отказывается это делать, или же через Черное море.
Причем я скажу, что ситуация не поменялась за последние там, 10, 20 или 50 или 100 лет. В общем-то, Украина как была, так и остается самым удобным маршрутом географически, да? Но, к сожалению, вот эта возможность остается в значительной степени не реализованы. Я поэтому, в общем-то, и пытался поднимать вопросы того, есть ли какая-то стратегия у нас, да, потому что все-таки ряд действий выглядит достаточно хаотическими. Да, даже тоже изменение налогообложения в отрасли, оно, в общем-то, дает, скажем так, мало надежды инвесторам в отношении долгосрочных вложений. Они будут реализовывать только какие-то короткие проекты, по которым можно быстро вернуть деньги, и таким образом деньги не привлечь. А без внешних денег мне не представляется возможным развить такую отрасль, как там добычу газа. Она все-таки требует существенных капиталовложений, которых в стране нет. И вот, на мой взгляд, одна из проблем в этом сегменте и в некоторых смежных сегментах как раз в том, что иногда, к сожалению, Украина, и даже принимая вроде бы долгосрочную стратегию, да, можно привести пример, допустим, зеленого тарифа в энергетике, в общем-то, декларировалось очень четко специальным законом, что до 2020 года будет специальный льготный тариф, который мы также, к сожалению, вернули обратно. Здесь, понятно, есть свои соображения, связанные с тем, что выгода от этого тарифа, там, по мнению действующего правительства, получили люди, которые, скажем так, не должны были их получить, да, относящиеся к прошлому правительству, но, тем не менее, факт остается фактом, что Украина пока не в состоянии прокоммуницировать внешнему миру, внешнему инвестиционному сообществу какие-то очень четкие, понятные цели, ориентиры, свою стратегию, связанную с тем, что сюда можно приходить, сюда можно инвестировать, здесь инвестиции защищены, да, и тот режим ведения бизнеса, который есть, он не обязательно должен быть льготный, а, собственно, добыча газа это как раз не предполагает льгот, здесь достаточно серьезный уровень налогообложения присутствует. Инвесторам важно понимать, что он действительно стабильный, как вы там совершенно справедливо сказали. Компании строят не только годичные, кстати, планы. Кто-то строит в западном мире, предпочитает строить планы на 5-10 лет вперед, и очень сложно заходить в страну там, где нет уверенности в том, что правила игры не поменяются там через полгода, через год.
Ну, давайте будемо завершувати, добре, нашу тему. Ось, ми дуже вдячні Олександру, так, Стас?
Стас. Конечно, мы очень благодарны Александру за его участие.
Так, дуже-дуже. На жаль, единственный, кто не поспешает, а не втомлюється цей час, але нам треба переходити далі. І далі у нас рубрика, тобі вона дуже знайома, Стас, це «Від зарплати до зарплати». І зараз я зачитаю дві новини, які, можливо, ти якось прокоментуєш, які, можливо, тобі будуть цікаві. Тож, першою новиною, з якою би я хотіла би поділитися з усіма, це те, що в Україні зростає кількість людей, яким не вистачає грошей навіть на їжу. Починаючи з 4-го кварталу 2013 року, в Україні домінує тенденція скорочення вищого середнього прошарку і класу найбільш близького до нього середнього прошарку. Якщо в 4-му кварталі 2013 року всього 1% населення не вистачало грошей навіть на їжу, то у 1-му кварталі 2015-го ця цифра збільшилася до 6%. При цьому, згідно з опитуванням, в два рази скоротилася кількість респондентів, яким вистачає грошей на покупку побутової техніки, але не вистачило б хоча б на покупку автомобіля.
Ну, в принципе, это было ожидаемо, даже в свете того, что в прошлом подкасте мы говорили о том, вышла статистика, как поменялись реальные доходы населения, так. Да, и примерно, по-моему, на четверть, если я не ошибаюсь, если я правильно помню цифру, за год уменьшились реальные доходы населения с учетом инфляции, да, то, в общем-то, неудивительно, что все больше и больше людей вынуждены себе не только отказывать в предметах роскоши, но, к сожалению, иногда не могут позволить себе предметы первой необходимости. Поэтому ожидаемый вопрос скорее в том, что будет происходить дальше. Такое глубокое падение, ну, если пытаться найти какой-то лучик света в темном царстве, да, то, наверное, бесконечно падать тоже невозможно. Мы, в общем-то, большинство экономистов сходятся в том, что в этом году там экономика, упав на 10%, наверное, все-таки перестанет падать так сильно, да, и мы нащупаем то дно, от которого, дай бог, страна начнет расти, а, собственно, только одно влияет на доходы населения, да, это способность страны осуществлять экономическое развитие и демонстрировать экономический рост.
Так. Наступна новина. В Україні починають рости ціни на алкоголь. 11 липня набула чинності постанова Кабінету міністрів від 14 червня 2015 року, яка передбачає підвищення мінімальної оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв. Мінімальна роздрібна ціна на горілку і лікеро-горілчані вироби за 1 літр 100% спирту зросте до 249 гривень, а з 1 вересня – до 274 гривень. У Мінфіні, який ініціював зміну цін, необхідність їх зростання пояснюють боротьбою з нелегальними виробниками, спиртного. У зв'язку з інфляцією за 2014 рік 24,9% зростанням курсу долара і євро, за які закуповуються комплектуючі для виробництва алкогольних напоїв, собівартість, наприклад, горілки з урахуванням податків, виходить у офіційних виробників вище мінімальної ціни. Ось така новина. Тому...
Ну, что я могу сказать? Опять-таки, это связано с предыдущей, мне кажется, новостью, так, которую мы обсуждали. Я могу сказать, что, может быть, украинское общество еще там не успело пожить так хорошо. И вот эти тучные годы, которые были у нас там, недолго продолжались, поэтому многие еще помнят, как выращивать, я не знаю, продукты, какие-то овощи на своих приусадебных участках. Поэтому, если сильно подорожает алкоголь, многие еще помнят, как делать хороший, качественный самогон из свеклы. Я там ни в коем случае не, скажем так, не пропагандирую такой способ там, производства. Он, скорее всего, нелегальный, да, и не пропагандирую вообще активное употребление алкогольных напитков. То есть нужно это делать разумно, но... Вполне очевидно, что, собственно говоря, какой-то доля теневого рынка, наверное, увеличится, будет больше фальсификата, а кто-то вспомнит, как бабушки и дедушки делали вкусные народные напитки.
Згадают люди. Багато чего люди згадают. Наразі наш випуск завершується. Я вам бажаю, як завжди, всього найкращого. Слідкуйте за нашими новинами на сайті. До речі, усіх слухачів та читачів чекає дуже приємний сюрприз, але я нічого більше про це не розповім. Чекайте найближчим часом, і ви все самі почуєте. І це, до речі, був натяк. Ну що ж, хай вам щастить. До побачення.
Всього хорошого.
До свидання.